«Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире «Радио Азаттык», программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Перекресток». Сегодня мы проведем дискуссию на тему угрозы радикализма и терроризма Кыргызстану на фоне событий в Сирии, Ираке и последнего теракта в Пешаваре, в Пакистане. Сегодняшние гости в нашей студии – экс-секретарь Совета Безопасности Кыргызстана Марат Иманкулов и директор аналитического центра «Разумное решение» Эсен Усубалиев. Передачу веду я, Болот Колбаев. Первый вопрос будет адресован вам, господин Иманкулов. Вот как вы считаете, в последнее время очень много говорят об угрозе терроризма и экстремизма Кыргызстану, что общество радикализируется. Действительно ли нам стоит так сильно опасаться вот этой угрозы на данный момент?
Насчет угрозы, она не мнимая, это угроза, реальная угроза. А насчет радикализации общества, я не могу так утверждать, что общество радикализируется. А вот экстремистские силы, они действительно радикализируются. Вот у нас проблема в Кыргызстане, это, мне кажется, это приоритетная проблема, это задача номер один сейчас. Как предотвратить возможное такое негативное развитие в этой сфере, чтобы у нас экстремизм не перешел в радикальную форму и не начались здесь какие-либо террористические акции и действия. Вы знаете, у нас в государстве существует очень много экстремистских организаций, которые судом признаны как экстремистские, например, Хизбут-Тахрир. И вот представители этой организации главной своей задачей ставят программную цель, это создание на территории Кыргызстана исламского государства типа халифата. Вот такую же цель ставит и признаны также судом Кыргызстана, судебным органом Кыргызстана, террористская организация, как исламский джихад, исламское движение Узбекистан, сейчас еще их называют как исламское движение Туркестана. Вот представители этих террористских организаций как раз сейчас и в данное время находятся в горячих зонах в Афганистане, на территории Сирии, Ирака. Они воюют в рядах этих террористских бандформирований. Вот представители исламского движения Узбекистана, начиная с 2001 года, когда ввели войска и американские, и другие коалиционные силы в Афганистан, они сейчас в рядах движения «Талибан» воюют с этими коалиционными силами. Американцы, когда приехали туда, они ставили задачу, чтобы покончить с этим терроризмом, освободить Афганистан от Аль-Каиды. В Афганистане вот общество радикализировалось. Авторитет «Талибан» в глазах народа Афганистана еще укрепился. И он, ряды «Талибан» пополняются новыми лицами, которые возмущены действиями этих коалиционных сил, на мой взгляд. Вот в этих рядах как раз, и как я уже говорил, воюют представители этих террористских организаций, выходцами которых являются граждане, бывшие граждане Кыргызстана, и они их еще от гражданства никто, наверное, не изгонял. Есть представители этого региона, Республики Таджикистан, Узбекистана, Казахстана, России и даже Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. И вот они реально воюют, там они уже обзавелись семьями, они лет 15-20 уже умеют только воевать. Они мирным трудом никогда не занимались. И вот сейчас, что опасного, сейчас теперь многие представители перекочевали в ряды террористической организации ИГИЛ или Исламского государства. Они сейчас воюют, реально воюют на стороне этой организации на территории Сирии и Ирака. Вот Звезда ИГИЛ, если его посмотрите в интернете, чего только они там сейчас не творят, прикрываясь, что это делает Исламское государство. Они связывают это с исламом. Хотя знающим людям понятно, что здесь ислам тут совсем ни при чем. Ислам – это просто религия, которую не исповедует убийство или истязание, или насилие, как и другие мировые религии, как и христианство, как и буддизм, иудаизм. Они же не призывают эти религии к убийству. Вот сейчас они, посмотрите эти передачи, какие они здесь прилюдно, массово убивают людей – изощренными методами. Ни в чем не повинных мирных людей. Захватывают города, населенные пункты, и они сотнями пригоняют пригород, и там они расстреливают. Разрезают просто. И мирового сообщества, а между прочим, на земле людей, не исповедующих ислам, их большинство, особенно на Западе, когда они видят, что эти зверства творятся так называемым представителям исламского государства, для них, которые якобы ценны исламские ценности. И что какое представление ставит это остальной части мира? Они считают, что это ислам, как религия, призывает к террору, призывает к насилию, призывает к убийствам. И вот сейчас я иногда комментарии читаю в этих интернетах, там прямо пишут, это террористская организация, ислам, это террористская идеология, надо ислам надо прикрыть. Совсем надо закрыть эту религию. На самом деле, это ширма, эти бандформирования занимаются, надо вещи, надо говорить своими именами. Они занимаются криминальными убийствами, разбоем, грабежом, дележкой богатства. Превращают мирных людей просто в современных рабов 21 века. И секс, женщин, секс-рабов. Это надо, именно надо называть. И здесь религия со всеми причем. И вот сейчас участились случаи, вот как только начинаешь средства информации читаешь или в интернете, заглавие объявили джихад этому государству. На самом деле исковеркали эти самые хорошие понятия в исламе, которые имеются в исламе, как слово шариат и другие подобные. А то есть джихад. Джихад, например, не подразумевает нападение на кого-либо. Это истинное понятие. Джихад это подразумевает в двух понятиях есть. Это большой джихад и малый джихад. Большой джихад подразумевает работу над собой мусульманина, чтобы он совершенствовал себя, ликвидировал свою неграмотность. Все те отрицательные качества, которые у него имеются, он, чтобы занимался самообразованием, улучшался, повышал свой культурный уровень. Вот это называется большой джихад. Это большая работа, когда человек может что-то болтать, кому-то чему-то учить, а чтобы он сам исправлялся, это нужна огромная еще воля нужна. И вот поэтому подразумевает это большой джихад. Это трудный джихад. А малый джихад подразумевает не нападение, это просто оборона. Если вдруг мусульманин видит, что идет интервенция на твою сторону, захват чужеземцами твоей территории, уничтожение твоих соплеменников, единоверцев, вынужденные меры брать в руки и защищать, оборонять свое отечество. Разве это плохое понятие? А сейчас везде, где только не попадаешь, на Северном Кавказе, в этих горячих точках, везде говорят, мы объявили джихад капрам. Такого нету понятия вообще в исламе и в Коране, и нигде не найдете. Любой богослов об этом точно скажет. И наша беда в том, что вот эти расшифровки этих понятий мы не доводим до населения. Население вообще не в курсе. Многие даже не до этого, а те, которые слушают, думают, наверное, все это так. Почему сейчас молодые наши граждане едут в эти горячие точки? Многие, конечно, хотят заработать, это там меркантильные интересы, но многие обманутые. Они якобы там едут как крестоносцы в свое время. Сейчас же тоже такое же понятие, как будто они сейчас приедут, они во благо ислама что-то делают. На самом деле они сейчас приедут, они превращаются в настоящих криминальных убийц.
Следующий вопрос, если вам. Вот господин Макулов сказал о наших гражданах и гражданах наших соседних стран, воюющих на стороне террористической организации. Вот как вы думаете, большую угрозу несут для своих стран?
Безусловно, мне кажется, они несут не только потенциальную, а прямую угрозу нашей стране, а также странам, которые они представляют, как Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Россия. Поскольку, находясь на территории так называемого исламского государства, если мы об этом говорим, они вступают в взаимодействие с другими террористическими организациями, где получают опыт. Получают опыт, необходимые связи, проходят обучение, включая обучение по взрывному делу, отравляющим веществам, не исключено. Поэтому, естественно, нужно понимать, что исламское государство является проектом. И естественно, что по странному стечению обстоятельств наиболее такие многочисленные, интересные такие джаматы, которые представляют эти государства, они представлены именно из граждан этих государств. Естественно, что мы не можем исключать, что этих людей готовят для последующего возврата на территорию тех стран, откуда они прибыли, для того, чтобы затем создавать новые ячейки, либо уже напрямую проводить террористические акты. Мы не должны забывать о том, что терроризм – это одно из важнейших инструментов в политике Запада. Всегда так был, всегда этим останется. За примерами ходить далеко не будем, но именно эти люди, являясь как бы человеческим материалом в геополитических, политических каких-то играх, поэтому они несут непосредственную угрозу нашей стране. И я не исключаю, что уже те люди, которые возвращаются через территорию Турции, которых полностью отследить практически невозможно, он может быть говорит, что он был с туристическими целями на территории Турции, но прибыв сюда, занимается распространением радикальных идей, и, как говорил господин Иманкулов, о том, что радикализация других джаматов, которые, может быть, раньше находились в каком-то пограничном состоянии, на стороне экстремистскими взглядами придерживались, он, эти люди уже напрямую начинают давать более-менее четкие указания о том, как организовывать подполье, какие принимать оружие. Затем опасность еще в чем заключается? Что вот мы в последнее время заметили, что многие экстремистские организации и джаматы, они находятся в тесном взаимодействии с членами ОПГ. И организованные преступные группировки тоже находятся под влиянием джихадистских идей. Это тоже интересное свойство, которое появилось в результате конфликта в Сирии. О том, что террористы начинают в содружестве с членами ОПГ заниматься банальным рэкетом или выбиванием денег на свои террористические какие-то цели. Поэтому мы сейчас можем столкнуться с большим комплексом проблем, который вытекает именно из того факта, что на территории исламского государства, в Сирии, в Ираке находятся наши граждане. Вы, как тема этого интервью было заявлено, недавний теракт в Пешаваре и другие вопросы, хотел бы просто отметить, что сам теракт в Пешаваре, являясь как бы следствием, прямым следствием войсковой операции пакистанской армии, это ответные действия, имеет интересные свойства и последствия для Центральной Азии, поскольку пакистанские военные практически полностью очистили Вазиристан и разделили силы талибов. Но самое интересное, что они выдавили иностранных боевиков с территории Вазиристана. И большая часть иностранных боевиков ушла в Сирию, Ирак. Другая часть, которая не пожелала этого сделать, сконцентрировалась в двух местах сейчас. Это вот на границе с горным Бадахшаном Таджикистана и у границ Туркмении. Таким образом, мы получаем уже тоже потенциальные направления для развития дестабилизации именно в связи с теми процессами, которые происходят вот в реале Афганистана и Пакистана. Поэтому, когда говорили о том, что как бы и интересы Китая тоже здесь затрагиваются, да, действительно, уйгурские граждане, вернее, китайские граждане уйгурской национальности не только находятся сейчас на территории Ирака, но они и довольно активно взаимодействуют тоже с нашими гражданами. И не стоит забывать, что у нас тоже есть уйгурская община. Они тоже попадают под процесс радикализации. Поэтому я считаю, что сейчас такие процессы, которые происходят вот именно в связи с исламским государством, они будут иметь самые опасные последствия для нас в будущем.
У меня есть такое, хотел бы дополнить, вот то, что происходит в Ираке и в Сирии, на первый взгляд хотели представить, как будто эта оппозиция борется с режимом Асада, правительством нынешней Сирии. Потом другие его хотят представить, как это межрелигиозная вражда, межрелигиозный конфликт. На самом деле, это на такой простой взгляд. На обывателя это. А на самом деле знающие эксперты знают, что там идет геополитические интересы многих держав. Они как раз пересеклись в этом месте. Вот посмотрите, на стороне боевиков оппозиции к Асаду там воевали где-то от 100 до 100, 150 тысяч боевиков. Раньше содержать эту армию с современным оружием, боеприпасами, оплачивать их наемный труд, одевать их, кормить. Представляете, это какие суммы? По разным экспертным данным, ежегодно на эти силы тратится до 17 миллиардов долларов. Откуда они эти деньги берут? Это прямая финансовая помощь заинтересованных государств. И Асаду тоже предоставляется. Если бы не предоставили, давно бы их разгромили бы. Им тоже предоставляется. У них чуть поменьше. Где-то я слышал, читал, около 14 миллиардов долларов. И вот потом, когда они вооружились, когда они располагают такими колоссальными финансовыми ресурсами, у них все есть, и оружие, и человеческие ресурсы. И, конечно, там в ряды влились эти террористские группировки Аль-Каида, а из числа самых радикальных сторонников Аль-Каиды создали исламское государство, террористскую организацию, и они начали захватывать север Сирии, северо-запад Ирака, и вот они создали так называемое государство, исламское государство типа халифат. В этих рядах, действительно, я подтверждаю, там находятся и наши граждане, и граждане наших соседних государств. А то, что часть, которую выдавили пакистанские силы, а между прочим, там около 100 тысяч военнослужащих участвуют в антитеррористской борьбе на северо-западе Пакистана, на границе с Афганистаном, они действительно выдавили. Но есть другая часть, другая причина, почему эти боевики перебрались на север Афганистана, на границу с Таджикистаном. Вы знаете, первоначально, когда коалиционные силы находились в Афганистане, их материально-техническое обеспечение боеприпасами осуществлялось по территории Пакистана на этих дорогах. Потом, когда там эти дороги начали перекрывать представители движения «Талибан», они просто там терроризировали, там сотни тысяч, не десятки, а сотни тысяч автомашин с грузами, просто они превратили в пожарище. Тогда коалиционные силы начали снабжать северным, так называемым северным путем. Через Россию, Узбекистан, Таджикистан начали поступать. А эти боевики уже привыкли грабить эти обозы, грабить или получать дань. Они просто торговали с этим командующим этих коалиционных сил. Если они давали дань, они пропускали эти грузы. Не давали, они взрывали и уничтожали эти обозы. И вот когда они перешли на северный путь, они, естественно, они привыкли к такой жизни. Эти боевые группы, отряды просто перебрались в север Афганистана, а начали опять же этим заниматься, перекрывать эти дороги.
Давайте вернемся к Кыргызстану. Да, вот вы как экс-секретарь Союза, что можете сказать по поводу того, какие меры должно предпринимать государство, чтобы не допустить выезда граждан в горячие точки, да, для того, чтобы исключить вот эту угрозу, исходящую от них.
Понимаешь, Болот, вот эта работа по предотвращению их выезда наших граждан в эти горячие точки, это только часть работы, которая должна осуществляться государственными органами, как государство. Uh-huh. Это вся эта работа радикализации этих структур. И выезд наших граждан в эти ряды террористских группировок, возвращение и возможное их участие потом в радикальных действиях на территории Кыргызстана, все это должно рассматриваться комплексно. Если просто так брать один участок, чтобы просто предотвратить, ну, это, во-первых, это физически очень сложно делать. Можно некоторую часть, так, а остальные найдут все, выйдут они правдами и неправдами, но они найдут пути к выезду туда. Как государство мы должны принять очень таких на государственном масштабе комплекс мероприятий. В первую очередь, самое главное, это должны мы проводить профилактическую работу, разъяснительную работу на территории Кыргызстана. Надо просвещать нашего населения. Вот посмотрите, в школах, начиная, это надо, в первую очередь, молодежь, начиная со школ, кончая институтами и охватывая нерабочую молодежь, которая сейчас просто так обездельничает, идут в ряды криминала. Вот с них надо начинать. Пока мы не охватим и пока общество не будет готово к тому, чтобы отражать эти нападки, на общество, когда не будет массово выражать свою волю тому, чтобы эти силы не сделали с обществом так же, такие же действия, как в этих горячих точках, мы исправить ситуацию не сможем. Да, у нас есть правоохранительные органы, спецслужбы, которые работают, но они физически не в состоянии охватить всю эту работу. Но самое главное, мы должны вот этот, их тыл надо перекрывать. Те, которые, молодежь, которые к ним идут в неверии, они просто не знают, обманным путем их затягивают эти группировки, и потом из этих делают как пушечное мясо. Этой проблемой, например, мощнейшая структура в стране, это Министерство внутренних дел, занимались отчасти, они занимались экстремистскими группировками, такими как Хизб ут-Тахрир и другие. Но они с терроризмом, у них функции даже не было. Не было расписано функции целой структуры МВД. И первым делом, что я предложил создать антитеррористический центр, и второе, чтобы в структурах МВД создавать подразделения, которые осуществляют борьбу с терроризмом. Во всех странах, где я находился, я ездил, находясь в антитеррористическом центре СНГ, когда я работал, я ездил и во многие страны. Например, в России основную часть работы по борьбе с терроризмом выполняет органы внутренних дел. Не сотни, а тысячи сотрудников. И к ним добавок еще специальные службы. А здесь у нас когда-то приняли закон о борьбе с терроризмом и туда вложили такое понятие, как будто с терроризмом должны заниматься только спецслужбы. А МВД чем будет заниматься? А вообще там некоторые даже предыдущие сразу депутаты даже пытались, чтобы этой работой не занимались структуры Министерства обороны. Ну как же? Мы же помним события 99-2000 годов, когда массово вторглись боевики исламского движения в Узбекистан. Там только силами спецслужб возможно было их остановить, с ними бороться и выгнать с территории. Там должны были проводиться войсковые операции для того, чтобы их вытурить оттуда, чтобы блокировать их. Это спецслужбы в лице ГКНБ наши, они должны работать для того, чтобы на ранних стадиях получать информацию о готовящихся акциях, об этих лидерах террористской организации, по какому направлению развивается ситуация в этой среде. Вот это самая главная работа. А когда уже боевики уже вооружились, как, например, в Ираке, в Сирии, и там массово идут уже уничтожать людей, массово проводят теракты, там уже бессильна спецслужба, там уже должны быть все силы, имеющиеся государства, должны быть использованы. Поэтому и антитеррористический центр был создан для того, чтобы координировать все эти... Потому что каждое ведомство занималось по-своему, и каждый сотрудник по мере своего интеллектуального развития или по мере своего опыта занимались этим делом. Где хорошо, а где вообще ничем не занимались. Вот, поэтому это АТЦ сейчас у нас имеется. Но я еще раз хочу предупредить. Мы в первую очередь должны заниматься профилактикой. Потому что до этого, вот сейчас приняли, я читаю, слышу, приняли концепцию борьбы с религиозным экстремизмом, да? Документ принять-то приняли. Но этот документ, эти требования, эти мероприятия, которые заложены, надо их притворять в жизнь. Это не должно оставаться на бумаге. А у меня такое ощущение, как будто это на бумаге остается. Никто этим, за исполнением никто это не контролирует. Это ежедневная работа должна быть. Это кропотливая, трудная ежедневная работа государства. В первую очередь государство сейчас должно подготовить наше общество. Если, не дай бог, в нашей стране произойдут какие-то часть той вакханалии, которая творится в этих горячих точках, наше общество просто к этому не готово. Самая опасность того, что наше общество не готово. Спецслужбы проходят, они какие-то меры принимают, какие-то тренировки проводят, обучаются, они в курсе дел. Но это сил не хватит. Но самое главное должно быть, общество должно быть готово. Общество должно сказать нет. И в первую очередь авангардом этой работы должны быть наши религиозные деятели должны работать. Муфтия должна работать. Вот понимаете, совершают теракты во имя Аллаха, во имя ислама. На самом деле, таким образом, они же исковеркуют саму идею ислама. Они же дискредитируют нашу религию ислама. А наши религиозные деятели, да, проводят некоторые конференции, закрыты там, участвуют там несколько экспертов. Но это должно быть массово проводиться в каждом айлюкмету, в каждой школе, в каждом институте, в каждом вузе должно проводиться, в каждом трудовом коллективе должны эти мероприятия. И в первую очередь там должны быть объяснять, эти религиозные деятели должны объяснять, что это ничего общего с исламом не имеет.
Исен, вот по вашему мнению, как эксперта, да, с чего нужно начинать профилактику экстремизма и терроризма в Кыргызстане?
Я согласен с некоторыми словами, которые сказал господин Манкулов, однако хотел бы просто заметить, что чем больше мы будем заниматься профилактикой, тем больше у нас будет террористов. Поскольку, как вы правильно отметили, наше государство не готово для заниматься профилактикой. У нас нет подготовленных имамов, у нас нет самого понимания того, что ислам в нашей стране занимает сильные позиции. Я считаю, что как только в нашей стране будут решены, по крайней мере, экономические проблемы, чтобы лишить основу терроризма как необустроенность в жизни и на этой основе искать какие-то другие пути, будет развиваться ислам, как, скажем, иметь государственную поддержку, потому что сам по себе муфтият в профилактике религиозного экстремизма он никак не может себя проявить. Без руководящей роли государства, которое будет выделять средства на профилактику, на развитие самого ислама, на развитие религиозной школы нашей, невозможно говорить об успешности профилактики религиозного экстремизма и терроризма. А потом нужно понимать, что ни одно государство сейчас не может полностью отгородиться от влияния террористических организаций. Даже сами того не понимая, в обычных новостях журналисты на самом деле занимаются пропагандой террористических организаций, показывая ролики и так далее. Но я понимаю, что полностью отгородиться невозможно. Более того, что основным источником радикализации является интернет. Но мы не можем закрыть интернет. Поэтому, конечно, профилактика, как повышение информированности нашей мусульманской общины в вопросах религиозного экстремизма и терроризма, это ключевой момент. Но я сильно сомневаюсь, что эта деятельность будет успешной, поскольку сейчас у государства нет на это средств. И мы будем продолжать оставаться как бы жертвой и геополитических проектов, и влияния различных религиозных организаций, которые даже на вид сейчас могут быть совсем не террористическими или не иметь вообще никакого отношения к религиозному экстремизму. У нас множество различных благотворительных фондов, которые отправляют в арабские страны, в Пакистан, в арабские страны на обучение. Имеем ли мы представление, что они потом там делают? В какие именно центры попадают? Муфтияти точно не могут дать оценку того, по какой программе они учатся, что они получают. То есть, к сожалению, мой прогноз относительно дальнейшей радикализации, он плачевен. У нас будет дальше радикализироваться общество. До тех пор, пока, скажем, те центры, где принимается решение относительно экстремизма и терроризма, не поменяют свое мнение относительно их своих геополитических планов на территории Евразии.
Одно здесь я хотел бы не согласиться с одним утверждением, что чем больше профилактики, тем мы хуже будем делать. Ну, конечно, вы признали, Исен, что действительно профилактика нужна.
Ну, нужна.
Но из-за того, что у нас не хватает квалифицированных таких специалистов, профессионалов, которые могут эту работу правильно разъяснять населению, и что это из-за этого только профилактика может принести обратный эффект, и, конечно, я с этим не согласен. Ну, хоть какая-то работа сейчас на первоначальный период должна начинаться, активизироваться. Я понимаю, специалистов очень много у нас. Но беда в том, что наши государственные органы и правительство этих специалистов не в полной мере используют, а иногда даже вообще о них не вспоминают.
К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напомню, что сегодня мы в студии обсудили проблему роста терроризма и радикализации общества и пути выхода из ситуации. Сегодняшними нашими собеседниками были экс-секретарь Совета Безопасности Кыргызстана Марат Иманкулов, а также директор аналитического центра «Разумное решение» Исен Узубалиев. А передачу из бишкекской студии «Азатыка» вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.